Вот такую градацию я успел для себя составить, и маги под руководством Багрового Палача идеально вписывались в нее, вставая наравне с нашим лекарем. Да уж, неплохой отряд он себе собрал, подумал я, смотря на подчиненных Рашфора, в магической системе которых циркулировало очень мало магической энергии. Складывалось такое впечатление, будто бы они недавно были магически истощены, и, возможно, мои догадки были не лишены смысла. Да, Багровый Палач был очень силен, но мне не верилось, что в одиночку он мог стереть с лица земли целый форт. Тут явно не обошлось без помощи его отряда, и, скорее всего, из-за действа, которое тут произошло, они и были магически истощены. А к тому моменту, как мы вернулись, успели восстановить лишь небольшой запас магической энергии. Надо будет спросить у Жумелика, каким образом Рашфору удалось нанести магический удар такой мощи. Он наверняка знает, а у Винсента спрашивать бесполезно, особенно если принять во внимание недавние события. Все же нож к горлу не способствует укреплению взаимоотношений между людьми. Люк, послышался знакомый низкий голос, и я увидел машущего мне рукой Дежарини, который стоял в компании Диаламика. Я подошел к ребятам. «Смотри, какие вы дрессированные», – пробасил Жуль, кивнув на солдат из отряда Багрового Палача. Я усмехнулся. Жуль был явно не из тех, кто любил дисциплину, и я был этому не удивлен, не уверен, что здоровяк смог бы служить в подчинении у Рашфора, как, впрочем, и Диаламик, который тоже любил выпить. Да и, чего уж греха таить, подебоширить он тоже любил. «Я так понимаю, это вам не по душе», — усмехнулся я. «Верно», — кивнул мой собеседник. «Вот мой командир, вот это я понимаю», — пробасил он, и на его лице появилась широкая улыбка. «Ой, да ладно вам, дорогой Жуль, месье Диамбуас, пьяница, каких свет не видывал», — ответил ему Анри. «Да и трус тот еще, этого у него не отнять». «Да», — ответил Дежарини, — «зато с ним весело». «Ага, особенно, когда ваш полк напился до беспамятства и чуть было не полег под стенами форта иллирийских собак. Как там он назывался?» «Неприступный», — ответил маг земли. «Ахаха», — Анри рассмешило название. «Ну и как, насколько неприступным он оказался?» — спросил он, смотря на своего друга. «Вы же и сами все знаете», — недовольно буркнул Дежарини. «Вы там были?» «Был. И хорошо, что не в вашем полку, дорогой Жуль», — ответил лекарь и покачал головой. «А что вообще случилось-то?» Поинтересовался я. «А пусть вам, дорогой Люк, Жуль сам поведает эту историю», ответил Диаламик и снова усмехнулся. «Да не хочу я ничего рассказывать», пробасил Дежарини, которому явно не нравился этот разговор. «А, ну вас никто не заставляет». Я развел руками в стороны. Жуль смерил своего приятеля недовольным взглядом. «Да, в общем, напились мы всем полком, а месье Диамбуас такой говорит: а идемте, господа, на штурм. Покажем иллирийским собакам, кто такие славные воины Галларии». «Ну и все в таком духе», — произнес Дежарини и тяжело вздохнул. «Ну мы и пошли. Я так понимаю, итог был предсказуем?» — спросил я. Здоровяк тяжело вздохнул и кивнул. «Не совсем», — ответил он. «Форт мы в итоге захватили», — произнес он. «Просто цена. Больше половины полка уважаемого Жуля полегло в том сражении», произнес лекарь, смотря на своего друга. В этот раз он уже не улыбался. «А что командование?» – спросил я. «А что с ним?» – спросил Дежарини. Диамбуас получил звание и денежное довольствие. «Вроде как ему даже земли какие-то дали», – произнес здоровяк и грустно улыбнулся. «Но как так получилось?» – спросил я. «А чему вы удивляетесь, дорогой Люк?» – спросил меня Диаламик. «Основная цель же была достигнута. Ну а какой ценой?» Пересмешник пожал плечами. «Ясно», — задумчиво произнес я. «Может, в войсках моего родного мира было так же, но в гильдии подход был совершенно иной. Ассасиархов явно бы не устроило, если бы я в отряде других ассасинов пожертвовал остальными ради выполнения миссии, которую можно было выполнить более эффективно и с меньшими потерями. Ведь каждый член гильдии был на счету, как и ресурсы, которые были не безграничны. Здесь же, видимо, все было иначе. Хотя чему я удивляюсь? Жизнь обычных солдат на войне была не дороже ЭКЮ. История Жуля вас расстроила, Люк?» – спросил меня лекарь. «Нет», – я покачал головой. «Я примерно предполагал, как работает армия», – добавил я и посмотрел на солдата из отряда Багрового Палача, который все еще отчитывался перед ним. «Ну, у Рашфора в полку такого бы точно никогда не случилось», – произнес Диаламик и горько усмехнулся. «Согласен с вами, Анри», – кивнул Дежарини. «Но его и не посылают на амбразуру», хотя его магия и полк подходит для подобных целей больше всего», — добавил здоровяк. «Ну не скажите, дорогой Жуль, а как же битва при Куссиле?» — спросил Анри. «Это скорее исключение», — ответил здоровяк. «А Баргас тоже», — недовольно буркнул маг земли. «Что-то много исключений, не находите», — усмехнулся пересмешник. «Вы что, его защищаете?» — спросил Дежарини, явно начиная заводиться. «Вовсе нет», — покачал головой Анри. «Просто вы зря говорите, что багровый палач отсиживается в тылах. Это вовсе не так», — добавил лекарь, явно не собираясь уступать своему товарищу в этом вопросе. К Винсенту Рашфору Диаламик явно питал симпатию, и это было видно. Видимо, пока они служили вместе, он успел проникнуться к багровому палачу уважением, что неудивительно, учитывая, сколько подвигов было у него за спиной. В Галларии Винсент Рашфор был настоящим героем. «Возможно», — недовольно буркнул Дежарини, — «но его я все равно на дух не переношу», — добавил он и покосился на огненного мага. «Ваше право», — пожал плечами пересмешник. «О, Жумельика освободили от оков», — воскликнул он, и мы со здоровяком одновременно повернулись в сторону, куда смотрел лекарь. Из палатки действительно вышел кардинальский сын, руки которого были свободными. Я использовал магическое зрение. А во, каким же было мое удивление, когда я увидел его паутину энергетических каналов, которая была просто переполнена маной. Видимо, эффект от подавителей магии, которые сдерживали ее внутри тела мага. Да уж, сейчас Жумельяк наверняка был в своей лучшей магической форме. И тут мне в голову пришла интересная идея. А можно ли использовать эти подавители в мирное время? То есть надеваешь их и ходишь в то время, пока твой организм насыщается магией, а затем снимаешь и вуаля, ты наполнен маной под завязку. Как кардинальский сын сейчас, не обязательно же их делать в виде кандалов. Можно, например, было изготовить их в виде браслетов. Господа, тем временем Жумельяк поравнялся с нами и вежливо кивнул. «Я смотрю, с вас наконец сняли эти кандалы?» — спросил Диаламик, и Жази кивнул. «Странно, но сейчас я чувствую себя так хорошо, как никогда», — довольным голосом произнес кардинальский сын. «ХММ, интересно, он что, не понимает, что с ним сейчас происходит?» — подумал я, смотря на довольного Жумельяка, которого переполняла магическая сила. «Неужели в этом мире не знают, какой эффект на магическую составляющую оказывают эти подавители, хотя они вроде не так давно появились?» «Да», — тем временем удивился Диаламик. «Странно», — задумчиво произнес он. «Я думал, вы, наоборот, будете испытывать ощущения, схожие с магическим истощением», — произнес он, и Жумельяк, кивнув, почесал щетину на подбородке. «Я тоже так думал, но эффект совершенно другой», — произнес он. «Интересно, очень интересно», — задумчиво произнес пересмешник, который, судя по всему, пришел к тем же выводам, что и я. Вот только я это видел своими глазами и прямо перед собой, а Анри лишь догадывался. «Вот и мне», — тем временем ответил ему кардинальский сын. «Эти браслеты, вернее технология их изобретения, которую используют на континенте дождей, их нужно подробно изучить. В этом иллирийские псы сильно нас обогнали», — произнес он и посмотрел на пленника, рядом с которым уже выставили конвой из двух огненных магов. Упускать Сервантеса багровый палач точно не собирался. «Да, эти собаки сильно продвинулись в том, что касается магических технологий», — произнес Диаламик. «А все из-за того, что им проще осваивать проклятые земли», — добавил он. «Ну, все может измениться», — усмехнулся Жумельяк и почему-то посмотрел на меня. «Да, Люк?» — спросил он. «Вы о чем, Жази?» — спросил я, не особо понимая, что имеет в виду сын кардинала. «Об иных», — ответил он. «Как вас они назвали?» «Лонг?» — спросил он. «А, так вот он о чем. Лоонг», — произнес я правильно. «Лоонг», — повторил за мной Жумельяк. И я кивнул. «Означает дорогой друг», — сказал я, и мой собеседник закивал. «Вы собираетесь использовать меня в качестве посла к иным?» — прямо спросил я. «Мне не нравится слово «использовать», — произнес Жази. «Но да, есть у меня идея на этот счет. Судя по тому, что я видел в форте, вы не только с теми иными на болотах дружны, как их там, дети угла», — назвал я их племя. «Именно. Получается, вы со всеми иными на короткой ноге?» — спросил мой собеседник, смотря мне в глаза. «Нет», — покачал я головой. «Я сам не до конца разобрался во всем, но есть племена, которым плевать на это звание», — честно ответил я. «И все дело в этом украшении», — Жумельяк кивнул на ожерелье. «Да», — кивнул я. «Получается, что они ко всем будут относиться лучше, если есть это?» — спросил Жозе, указав на украшение, подаренное мне избранником угла. «Не знаю», — покачал я головой. «Я не спрашивал, не думаю, что тут все так просто», — присоединился к разговору Диаламик. «Уверен, что есть какая-то магическая привязка, и если ожерелье не на том человеке, то иные могут догадаться. Но это всего лишь предположение», — добавил пересмешник. «Хмм, а мысль интересная. Я использовал магический взор и посмотрел на ожерелье в магическом спектре, и ничего нового там не увидел. На него была наложена какая-то магия, причем довольно сильная, но я понятия не имел, что она делала. Во всяком случае, с моей энергетической системой украшение было никак не связано. Возможно», — кивнул Жумельяк, — «если бы не было какой-то защиты, то все было бы слишком просто», — произнес он, смотря на мое ожерелье. «Вот так вещи и обрастают мифами и легендами», — подумал я и усмехнулся про себя. «В любом случае, пока оно на люке и оно действительно ему принадлежит и выдано самим вождем, то проблем возникнуть не должно», — подытожил Жозе. «Возможно». Я пожал плечами, решив с ним не спорить. И вообще странно, что Жумельяк заговорил об этом. До этого он не высказывал своего мнения относительно моего положения среди иных. Неужели на него так сильно повлияло недавнее происшествие, где его чуть было не принесли в жертву? Вероятно, ведь его готовы были пустить под нож, в то время как меня самого иные защищали даже от иллирийцев, на которых, по идее, должны были работать. Хотя в моей голове как-то сложно сочетались слова «иные» и «работать на иллирийцев». Хотя какие-либо планы строить пока слишком рано, переключился на другую тему кардинальский сын. «Это почему?» – удивленно спросил Дежарини. «Потому что нам нужно спуститься в руины и достать оттуда то, что не удалось достать ни иным, ни иллирийским псам», — ответил ему Жумельяк. «А, вот в чем дело», — усмехнулся здоровяк. «А что достать-то нужно? Этого я вам сказать не могу», — покачал головой Жозе. «Ясно». Маг Земли усмехнулся. Он явно не рассчитывал получить ответ на свой вопрос и спросил скорее для галочки, нежели его это вообще интересовало. «В любом случае, пока мы здесь, вам нужно хорошо отдохнуть и набраться сил. Уверен, что у Рашфора припрятаны где-то здесь парочка бутылок вина, которым я обязательно вас угощу, но с одним условием», — произнес Жумельяк, смерив Жуля и Анри пристальным взглядом. «Не дебоширить и не напиваться», — сказал он. «Это ясно, а то», — ответил Дежарини и сразу же расплылся в довольной улыбке. «Разумеется», — кивнул лекарь. «Вот и славно», — на лице Жозе появилась довольная улыбка. «А теперь отдыхать, Люк, это и вас касается», — произнес он и хлопнул меня по плечу. «Ну а меня ждут дела», — сказав это, он пошел в сторону багрового палача, который разговаривал о чем-то с пленным. «Интересно, о чем это они беседуют?» — подумал я, и сразу же начал усиливать с помощью магии свой слух. Глава 12. Идальго Сервантес. Разговор с багровым палачом. «Повезло тебе, пес», — усмехнулся Винсент, смотря на пленника взглядом, полным презрения. «Возможно», — спокойно ответил серебряный змей. «Винсент, позвольте задать вам вопрос», — поинтересовался иллирийский офицер, смотря снизу вверх на багрового палача, с семьей которого его семья воевала не одну сотню лет, а все из-за козней, причем непонятно чьих. То ли это были иллирийцы, то ли галларийцы, а может и вообще какая-то третья сторона, которая не хотела допустить возможного союза двух очень сильных держав. В любом случае Сервантесы и Рашфоры враждовали, и этого было не изменить. Также Идальго знал, что объяснить что-либо багровому палачу не получится. Он был очень упрямым и упертым человеком, не знал, что существует такое слово, как компромисс. «Не смей называть меня по имени», — ответил его собеседник, и иллирийский офицер ощутил мощные магические импульсы, исходящие от Рашфора. «Насколько же сильно этот человек его ненавидит? Его лучше не злить», — подумал серебряный змей и кивнул. «Прошу прощения», — произнес он. «Да это входило в противоречие с его гордостью, но сейчас главное было выжить любой ценой. Если галларийские ублюдки спустятся в подземелье, то у него будет шанс сбежать, ведь в отличие от них он был там и знал все ужасы, происходящие там. В том, что они все там полягут, Идальго не сомневался. Раз они с иными не смогли, то им это не удастся и подавно, даже с самим багровым палачом. Но среди них была и темная лошадка. Этот молодой барон Костельмар, вроде так остальные галларийские ублюдки его назвали, вызывал у Сервантеса какие-то странные чувства. Хотя, было одно однозначное чувство. Серебряному змею он точно не нравился и вызывал опасения. К какой у тебя вопрос?» Тем временем спросил Винсент Рашфор, пока Идальго думал о молодом человеке, который не раз успел его удивить. Особенно его поразили взаимоотношения барона и иных. Почему они его защищали? Откуда в столь юном возрасте он так хорошо знает язык дикарей? Кто такой Лоонг и что это значит? Вопросов было очень много, а ответов нет. «Кто этот молодой человек?» – спросил Сервантес у багрового палача, кивнув на человека, стоящего рядом с двумя галларийцами, одного из которых он знал. Если Идальго не ошибался, то это был пересмешник, человек, за которого в его стране была назначена столь высокая награда, что даже по меркам богатой семьи Сервантесов, она казалась огромной. Багровый палач повернулся, и его взгляд изменился. В нем проявились такие эмоции, как злость и раздражение. И неудивительно, учитывая, что днем назад этот человек приставил к его горлу нож. Такой Рашфор вряд ли когда-нибудь простит. «Барон Костельмар», меж тем, ответил багровый палач. «Никогда не слышал этой фамилии. Он не из семьи военных», — поинтересовался Сервантес. «Это не твое дело», — Винсент смерил пленника презрительным взглядом. Идальго выругался про себя. Его собеседник точно ничего ему не скажет про таинственного барона, который имеет отношение к иным. Больше серебряный змей ничего не стал спрашивать у багрового палача, а спустя несколько минут он и вовсе ушел заниматься своими делами. Сервантес проводил Рашфора взглядом и украдкой улыбнулся. «Скорее бы вновь оказаться в руинах», — подумал Идальго. Странное, конечно, желание, учитывая, что там произошло с иллирийским офицером и его солдатами, но серебряный змей не мог отказать себе в удовольствии посмотреть, как галларийские ублюдки, один за другим, умрут там. По-другому просто не могло быть. Сервантес знал это, а потому улыбался. «Интересный, однако, вышел у них разговор», — подумал я, смотря в сторону багрового палача и пленника. «Странно, почему он интересуется мной?» — нахмурился я, и практически сразу сам себе ответил. «Иные. Разумеется, то, как вели со мной коренные жители проклятых земель, не могло остаться незамеченным иллирийцем. И, конечно же, Сервантеса не могло это не заинтересовать. Хорошо, что багровый палач ему ничего не рассказал, хотя, неудивительно, учитывая, что он его кровный враг, ну, или как в этом мире называется подобное противостояние между семьями, хотя имя мое он ему все же назвал, ну, да ладно, имя мое он и так мог узнать от кого-нибудь другого, плюс, не факт, что пленник переживет эту экспедицию. Багровый палач был человеком импульсивным, и если этот Сервантес его разозлит, то даже Жозе не сможет его спасти. «Что-то не так, Люк?» Вопрос Дежерини чуть было не оглушил меня. Слух, усиленный магией, мог сыграть злую шутку, как это и случилось. Я поморщился и перестал вливать магическую энергию в уши. «С вами все в порядке?» — пробасил Жуль. «Да», — морщись от неприятных ощущений, — ответил я. «Не похоже», — озадаченно произнес он. «Что-то болит?» — спросил он, и в его голосе появились нотки беспокойства. «Нет, все нормально», — ответил я и улыбнулся. Неприятные ощущения прошли, а забота моего друга не могла меня не умилять. «Точно, а то можно попросить Анри». «Точно», — я хлопнул здоровяка по плечу. «Хорошо», — пробасил он и тоже улыбнулся. «Как думаете, Люк, что будет дальше?» — поинтересовался Дежарини, который не знал о целях нашей миссии. «Сложно сказать», — ответил я и пожал плечами. «Не хотелось, конечно, мне обманывать друга, но и сказать ему ту информацию, что я знал, я тоже не мог. Если кто и должен был ее донести до остальных, то это должен был быть Жумельяк, ну, или в крайнем случае Винсент Рашфор, но точно не я». Здоровяк тяжело вздохнул. «Как же хочется домой», — грустно произнес Дежерини и тяжело вздохнул. «В теплую кроватку, к какой-нибудь пышечке под бочок, и вина, и рульку». «Эха», — он снова мечтательно вздохнул. Я не стал его расстраивать. Я понятия не имел, когда мы должны были вернуться на континент, но точно знал, что не в ближайшее время. Слишком много всего предстояло еще сделать в проклятых землях. Слишком много. «Господа», — к нам подошел Диаламик, который явно пребывал в хорошем расположении духа. «Скажу даже больше, пересмешник просто светился от счастья. И кажется, я знал причину такого поведения, Анри», — улыбнувшись, пробасил здоровяк. «Судя по вам, случилось что-то хорошее?» — спросил Жули, и лекарь кивнул. Пересмешник резко развернулся к нам спиной. «Алли-оп!» — он повернулся к нам лицом, и в его руках появились две бутылки. «Ну, кто бы сомневался», — усмехнулся я про себя, смотря на довольное лицо лекаря. «А во, вот такие фокусы я люблю. Радостно произнес здоровяк. Много ли человеку для счастья надо? Буквально минуту назад дежуренье грустил, а сейчас радуется словно ребенок, получивший угощение. Я улыбнулся, наблюдая за реакцией Маша Земли. Жумельяк сказал, чтобы мы не распевали при Рашфоре, произнес Диаламик. А никто и не собирался. От одного его взгляда вино скиснет, пробасил Жули и усмехнулся. Шутка понравилась и лекарю, и оба громко засмеялись. Лично я не видел в строгой дисциплине ничего плохого. Скорее, даже наоборот. Мне импонировала атмосфера, которая царила в отряде Багрового палача, а вот разгильдяйства наоборот нет. А вот мои друзья были явно другого мнения. «Присоединитесь к нам, Люк», — спросил меня пересмешник, и кивнул куда-то в сторону. «Спасибо, но откажусь», — покачал я головой. «Осталась парочка дел, которые я хотел бы завершить», — добавил я, смотря на друзей. «Ну, как знаете», — Диаламик пожал плечами. «Уверен, что спросил он только ради вежливости, наверняка зная, какой будет ответ. Тогда идемте, дорогой Жуль», — произнес пересмешник, обращаясь к магу земли, и вскоре, друзья, след простыл. Я остался в компании фангов, которые лежали в тени чуть поодаль от меня, но долго мне в одиночестве пребывать не пришлось. «Люк», — позвал меня Жумельяк, который шел в мою сторону от палатки Багрового палача. Вот уж кто проводил время в комфорте, так это Винсент Рашфор. Одного лишь взгляда внутрь его шатра мне хватило, чтобы понять, что огненный маг любил и ценил комфорт и удобство. Чего уж там говорить, если у него в шатре даже ванная была, не говоря уже о кровати с перинами. «Красиво жить не запретишь, как говорится». «Да, Жази», — ответил я кардинальскому сыну, вид у которого был весьма озадаченный. «Что-то случилось?» «Нет, но есть то, что я хотел бы с вами обсудить», — ответил Жумельяк. «Вы ведь ничего не сказали Жулю или Анри о целях нашей миссии?» — спросил сын кардинала. «Нет, разумеется», — ответил я, и мой собеседник кивнул. «Хорошо, тогда к главному». Он стал очень серьезным. «Я имею в виду Багрового палача», — произнес он и посмотрел мне в глаза. «А что с ним?» — немного удивился я. «Я беспокоюсь за вас, Люк», — произнес мой собеседник. «Сейчас Рашфор не в лучшей форме, но как только он справится с последствиями магического истощения, он, наверняка, захочет вам отомстить. В этом, я не сомневаюсь», — произнес Жумельяк, смотря мне в глаза. «А во, не думал, что он так прямо об этом заговорит. И вы не сможете на это как-то повлиять?» — прямо спросил я. «Могу, но не уверен, что у меня получится», — ответил маг воздуха. «Багровый палач очень силен, и я, как мне не прискорбно это признавать, сильно уступаю ему в силе», — добавил Жази. «Вы сами были в Блистательном и видели, во что превратился форт». «О, кардинальский сын, как раз», — поднял интересную тему. «Кстати, могу я вас кое о чем спросить, Жази?» — спросил я собеседника. «Разумеется, спрашивайте», — ответил Жумельяк. «Уничтожение форта — дело рук одного багрового палача, точнее, я имею в виду, он справился вообще без чьей-либо помощи?» — спросил я Маша воздуха. «Нет», — покачал головой кардинальский сын. «Он использовал накопитель. Вы знаете, что это такое?» — спросил Жази, и я отрицательно покачал головой. Жумельяк задумался. «Если простыми словами, то это специальный магический предмет, который позволяет накапливать и концентрировать в теле мага потоки магической энергии, которые ему передают другие обладатели магического дара», — пояснил кардинальский сын, подтвердив мою догадку. «Ясно. Значит, маги его отряда перекачали в него свою ману?» — спросил я, и Жумельяк кивнул. «Но сразу скажу, обычному человеку проделать подобное не под силу», — произнес Жази. «Тело обычного обладателя магического дара вроде меня просто не выдержит столь сильного потока магической энергии. Ментальное тело просто сгорит, и сам маг умрет. Использовать накопитель могут лишь единицы, и Багровый палач один из таких людей», — добавил кардинальский сын. «Поэтому на многие его поступки могут закрыть глаза. Вы понимаете, Люк, к чему я веду? Это и дураку было понятно». «Да», — кивнул я, — «это уже хорошо. Кто предупрежден, тот вооружен», — ответил мой собеседник. «Во всяком случае, так говорит мой отец», — добавил Жази и нахмурился. «И что вы предлагаете?» — прямо спросил я. «Не здесь», — кардинальский сын осмотрелся по сторонам. «Идите за мной, Люк, нам многое стоит обсудить», — произнес он и, больше не говоря ни слова, пошел в ведомом лишь ему направлении. Мне ничего другого не оставалось, как последовать за ним. Глава 13. Я немного удивился, когда Жумельяк привел меня к дежурине и Диаламику. И что странно, Те даже не пили. Неужели все, что произошло у меня на глазах, было спектаклем, который они разыграли? Но для кого? Неужели для багрового палача, или для его соглядатаев? В любом случае у друзей было подозрение, что за нами следят. Странно, но я почему-то не заметил слежки, и, скорее всего, ее и вовсе не было, а мои друзья просто паранойки. Хотя этим, обычно, грешу я. Но вот что странно, я как раз не переживал насчет Рашфора. Ну не ощущал я опасности, исходящей от него, а ведь я такие вещи всегда остро чувствовал. Люк, здоровяк, улыбнулся и помахал мне рукой. Анри просто кивнул, и, в отличие от Жуля, выглядел куда серьезнее. Мы с Жумельиком поравнялись с лекарем и магом земли, и сразу же воцарилась неуютная тишина. Первым ее нарушил кардинальский сын. «Собрал я вас здесь не просто так», — произнес он, и друзья, кивнув, посмотрели на меня. Их взгляды мне не понравились. В них чувствовалось сочувствие, а оно мне было не нужно. Я не дам дорогого Люка в обиду никому, даже багровому палачу. Костьми лягу, но не дам причинить ему вреда. Пробасил здоровяк, и я улыбнулся. Жуль меня умилял. Это его практически собачья преданность. Это что-то с чем-то. Таких людей в моем родном мире не было. Исключением была моя единственная любовь. Возможно, я так озверел именно из-за этого, не чувствуя больше причины жить, когда ее забрали у меня. «Я поддерживаю позицию Жуля», — произнес Диаламик. «Все мы здесь именно для этого», — кивнул Жумельяк. «Угроза со стороны багрового палача действительно существует», — добавил кардинальский сын. «Вопрос только в том, как добиться того, чтобы трагедии не произошло. Есть идеи?» Он обвел присутствующих взглядом. На полянке, где проходило собрание, снова воцарилась тишина. «Может, это», — неуверенно произнес Дежарини. «Сами его грохнем», — неожиданно предложил здоровяк. Все, включая меня, удивленно посмотрели на мага земли. Я, конечно, думал об этом, но не ожидал услышать такое предложение в открытую от кого-то еще. Хотя чему я удивляюсь, это же Жуль, который был самым простым и прямолинейным человеком в нашем квартете. «Что?» — недовольно буркнул он, с вызовом смотря на нас. «Скажите еще, что вы об этом сами не думали?» — спросил он. И Диаламик с Жумельиком отвели взгляды в стороны. «Значит, думали. И этому я тоже не удивился. Все же они были солдатами, причем опытными. Уверен, что, как и у Василиска, руки их были по локоть в крови. Во всяком случае, у Анри и Жози точно. Если честно, вы правы, дорогой Жуль», — ответил ему пересмешник. «На данный момент это единственный выход из ситуации, который я вижу», — добавил он и посмотрел на кардинальского сына. «Это не вариант», — покачал головой Жумельк. «Хотя не буду отрицать, что об этом я не задумывался», — произнес он и тяжело вздохнул. «Но нужно придумать другой выход. Убийство такого сильного мага, как багровый палач, сильно ударит по нашей стране. Поэтому, нужно придумать другой выход». «Сложно», — покачал головой пересмешник и посмотрел на меня так, будто бы перед ним стоял уже труп. «А я умирать точно не собирался. Во всяком случае, в ближайшее время». «Господа, а вы не преувеличиваете?» Вмешался я в их разговор, и все трое уставились на меня. «Я к тому, что по Рашфору не скажешь, что он как-то косо смотрит в мою сторону или от него исходит какая-то угроза», — пояснил я друзьям. «И если говорить на чистоту, весь этот разговор, как, впрочем, и ситуация, начинали меня утомлять. Может, и правда стоило убить багрового палача, когда была такая возможность. Бесчестно, коварно, подло, хах, для Василиска это, в принципе, было нормой. Но вот, будучи в теле молодого барона Костельмара, поступать таким образом очень не хотелось. Неужели часть эмоций или принципов Люка передались мне вместе с его телом? Возможно. Я уже давно заметил некоторые изменения в моем характере и то, что отношение ко многим вещам у меня изменилось. Не кардинально, но все же, не могу сказать, что это мне нравилось или не нравилось, просто я воспринял это, как новую реальность, и теперь мне самое время с этим освоиться. Поверьте, господа, я очень ценю вашу заботу, но уверяю вас, я смогу себя защитить, сказал я друзьям ровно то же самое, что недавно говорил кардинальскому сыну наедине. Но, мне попытался возразить Жумельяк, но я покачал головой. «Поверьте мне, дорогой Жозе, я все решу сам», — произнес я, смотря своему собеседнику в глаза. «И пойдемте уже обратно. Если за нами наблюдают, то наше отсутствие будет как минимум подозрительным», — добавил я и хлопнул Дежарине по его широкому плечу. после чего использовал магический взор и осмотрелся по сторонам. Магической энергии вокруг не было, а учитывая, что в подчинении Багрового Палача были только бойцы с магическим даром, то и наличие слежки можно было исключить. «Люк прав, нужно возвращаться», — кивнул Жази. «Но, господа, и вы сами, дорогой Люк, я прошу вас подумать над тем, что было озвучено мной», — произнес Жумельяк серьезным голосом, и пересмешник с Дежериньей кивнули. «Хорошо», — сдался я, когда остальные уставились на меня. «Я тоже подумаю», — сказал я друзьям, и вскоре мы вернулись в лагерь. Правда, не все сразу, а по парам. Сначала мы с кардинальским сыном, а потом пересмешник со здоровяком. Как сказал Диаламик, для конспирации. Жази сразу же направился к Багровому Палачу обсуждать дальнейшие планы. А мне с друзьями оставалось только ждать. Благо, ждать пришлось недолго. Общий сбор. Скомандовал Багровый Палач, выйдя из шатра вместе с Жумельяком. Странно. Не думал, что его назначили командовать этой миссией. Винсент обвел нас всех взглядом, остановившись почему-то на мне. Мы с капитаном Жумельяком посовещались и пришли к следующему решению. Моя ударная группа возвращается в лагерь, в то время как я, Жази Жумельяк, Анри Диаламик, Жуль Дежеринье и Люк Костельмар отправимся в руины, изложил он свой план, изрядно удивив меня. Если мои друзья были правы и за нами действительно наблюдали, то получается, что в чем-то он нас подозревает. Но тогда возникает вопрос, зачем ему оставаться в нашей компании без прикрытия? И тут появилась у меня одна интересная догадка. Возможно, он просто собирался избавиться от меня без лишних свидетелей. Хотя, скорее всего, и от моих друзей. Учитывая его дар, сделать одновременно это для него совсем не проблема. Хотя, поверни все это он при свидетелях, подобное даже в его отряде, где все уважают Багрового Палача, могло вызвать отрицательный отклик среди солдат. А так он просто убьет меня где-нибудь в руинах и ищи, свищи. Но что тогда будет с остальными? Неужели тоже в расход? Вряд ли. Винсент Рашфар должен был понимать, что смерть сына самого Высокопреосвященства не будет оставлена им просто так. Кардинал наверняка захочет выяснить, что случилось, и проведет тщательное расследование, чтобы узнать, как именно был убит его сын. И я не уверен, что боевые заслуги, известность и влияние семьи Багрового Палача спасут его от гнева Армана де Лузиньяна, если он узнает, что убийцей является Винсент Рашфар. Плюс смерть Жази и Анри сильно ударит по армии Галларии. И старший сын семьи Рашфаров это прекрасно знал. Значит, он попытается остаться со мной наедине. Все эти размышления актуальны при условии, что Багровый Палач действительно решил мне отомстить. А все мои мысли – это не очередной приступ паранойи. Дальше Винсент начал отдавать приказы своим солдатам, в то время как Жази подошел к нам. «Пленника берем с собой?» – спросил я кардинальского сына. «Разумеется», – кивнул он. «И этот странный сосуд тоже. Он у Рашфара», – поинтересовался я. «Да, один из его магов пробовал его изучить, но не пришел к каким-либо конкретным выводам», – ответил мой собеседник. «А вы верите, что он может оказаться живым?» – прямо спросил я. «На самом деле я бы не удивился, если бы это действительно оказалось правдой. Проклятые земли таили в себе много секретов и загадок, и это было просто прекрасно. Я обязательно вернусь сюда, как только закончится наша миссия», — пообещал я самому себе. А буквально через пару секунд из шатра Багрового Палача вышел молодой человек, который держал в руках поднос с магическим сосудом на нем. И, разумеется, тот продолжал жить своей странной жизнью и двигаться на манер биения сердца. Солдат остановился рядом с Жумельяком и протянул ему поднос. «Я возьму», — произнес я и взял в руки магический предмет, который был теплым. Я уже носил его раньше, поэтому не испытывал к нему каких-либо негативных эмоций. Скажу даже больше, он был мне интересен. Странная, но сильная магия, которая таилась в этом артефакте, не могла не поражать. Поэтому я был бы рад его полностью изучить. Вот только у меня не было такой возможности. Скорее всего, он должен был сильно пригодиться нам в руинах, в которые мы собирались отправиться. А судя по словам пленника, то, вероятнее всего, этот сосуд навсегда останется там. А жаль, я убрал его в специальные крепления на моем поясе, которые я сделал из тоненьких ремешков и в которых артефакт было удобно переносить, чтобы он практически не мешал при движении. «Свободен», — приказал Жумельяк солдату, и тот, смерив меня брезгливым взглядом, удалился. Видимо, магический предмет пугал его, что было неудивительно, учитывая его специфичность. Хотя, не только его. Вон, даже Дежери не отказался брать его в руки, ссылаясь на то, что он может быть заразным и он не хочет подхватить что-нибудь от артефакта. Сосуд, разумеется, не был заразным, а иначе я сразу же углядел бы эту ману в нем. Хотя и ту, что была в нем, обычной тоже было не назвать. Я понятия не имел, что это был за элемент, но, судя по его цвету, у меня были определенные догадки. Скорее всего, это была кровь. Опять же, выводы эти сделать было совсем несложно, учитывая, как вел себя этот сосуд. Когда боец багрового палача удалился, я, Жози, Анри и Жуль переглянулись. Наверняка у каждого из них были свои мысли по поводу того, почему Рашфор изъявил желание идти с нашей четверкой. И если уж и спрашивать кого об этом, так это у кардинальского сына, который был в шатре вместе с ним и разрабатывал план. «Как-нибудь прокомментируете это, Жози?» — спросил у Жумельика пересмешник. «Это вы предложили багровому палачу идти с нами?» — спросил лекарь. «Нет», — он покачал головой. «Это задумка Рашфора», — задумчиво произнес Жумельяк. «Это странно», — ответил ему Диаламик. «Хочет убить Люка без свидетелей? Вот и у меня были такие же мысли», — подумал я, смотря на пересмешника. «Хотя неудивительно, что наши мысли сходились, ведь у него была схожая работа с той, которую выполнял Василиск. Шпионаж, заказные убийства, диверсии. Пересмешник занимался тем же, что и я, только он работал на благо страны, а я на гильдию». «Согласен», — тем временем ответил ему кардинальский сын и почесал свою бороду, которая пришла в запустение. Обычно у сына кардинала была идеальная бородка, за которой, уверен, он ухаживал каждый день из-за своей педантичности и перфекционизма. Сейчас же волосы на бороде сильно удлинились, а его обычно гладкие щеки вне зоны бороды покрылись густой щетиной, которая ему даже шла, делая его еще брутальнее. Когда же я увидел Винсента Рашфора после его недолгого пребывания в шатре, то я не смог сдержать улыбки. От него не только пахло легким ароматом гвоздики, мяты каких-то ягод, а волосы были вымыты и уложены так, словно он только что вышел от цирюльника. Хотя это могло оказаться не так уж далеко от истины, учитывая, что у него был свой личный адъютант. В общем, багровый палач, как всегда, блистал во всей своей красе, и даже его мундир, казалось, был вычищен, и на нем не было и пылинки. Опять же, не удивлюсь, если это действительно было так. Благо магия этого мира позволяла очень многое. «Жози, ваши люди готовы?» – спросил он, окинув нас изучающим взглядом, в котором звучали легкие нотки надменности. Он, конечно, не смотрел на нас как на кучу дерьма, валяющегося на дороге, но и равными себе нас не считал, что было неудивительно. Где был багровый палач и где мы? Особенно это касалось разницы в магической силе. Я был уверен на все 100%, что все мы вчетвером вряд ли что-то сможем сделать этому человеку, если он вдруг захочет нас убить в прямом противостоянии. А может, он именно для этого с нами идет? Кто ж его знает? Да, кивнул Жумельяк. Сервантес покажет, где вход. Ну а дальше все зависит уже от нас, добавил кардинальский сын. Жуль, приведите пленника, скомандовал Жози, и маг земли пошел выполнять его приказ. Когда здоровяк вернулся, он довольно грубо бросил его к ногам багрового палача, и тому это явно очень понравилось. Да чего уж там говорить, когда он даже улыбки своей сдержать не смог. Если попытаешься сбежать, поверь, на быструю смерть можешь не рассчитывать, холодным тоном произнес Винсент Рашфор, смотря иллирийскому офицеру в глаза. Если бы я хотел умереть, я бы уже сделал это. И даже ты, багровый палач, не смог бы этому помешать, спокойно ответил ему Идальго, явно не собираясь сдаваться в визуальной дуэли. Магический импульс от огненного мага был настолько сильным, что я даже ощутил жар, исходящий от него. Самое удивительное, что в глазах серебряного змея не было и намека на страх. Причем, когда он говорил о том, что в любой момент сможет себя убить, он не лгал. Интересно, это какая-то особенность его магии или у него при себе какие-то другие козыри? На всякий случай я использовал магическое зрение, чтобы еще раз поподробнее изучить пленного иллирийского офицера. ХММ, а вот это что-то новенькое, подумал я, когда увидел, что в его магической системе есть небольшой огрех. Я не заметил его сразу, потому что непристально вглядывался в энергетическую паутину пленника. Но стоило мне присмотреться получше, как я сразу кое-что заметил. «Господа, могу я кое-что проверить?» – спросил я, смотря на Жумельика. «Именно он был моим командиром на этой миссии и никто другой». «Разумеется», – кивнул кардинальский сын. «И я, не обращая внимания на Рашфора, который готов был рвать и метать, подошел к Сервантесу, после чего достал из ножен кинжал. Ловко крутанул его в руке, я вспорол на пленнике мундир в области левого рукава, и сразу же нашел то, что искал. Небольшой шрам. Люк, что вы? Жумельяк остановился на полуслове, когда я надрезал кожу Сервантеса чуть ниже сгиба его локтя, а затем кончиком оружия извлек из получившейся раны небольшой магический кристалл. «Что это?» — спросил Рашфор недовольным голосом. «Понятия не имею», — ответил я, хотя на самом деле подозревал, что это такое. «Если верить моей интуиции, то эта штука, если подать в нее магию, должна была высвободить уже свою магию, которая была запечатана в кристалле, а она, в свою очередь, должна убить тело, в которой был вживлен этот кристалл. Я слышал о таких устройствах», — произнес Диаламик. «В последнее время они очень часто встречаются у иллирийских гончих», — добавил он. «В этих кристаллах содержится магический яд, который убивает, если этого захочет его носитель», — пересмешник посмотрел на меня. «Но как вы поняли, Люк, что он есть у этого пса?» — спросил лекарь, и Идальго сразу же смерил его уничтожающим взглядом. «Догадался, я пожал плечами. На самом деле я бы ответил ему, как всегда, не могу вам этого рассказать, но так как рядом был багровый палач, такой ответ мог его не устроить, а лишние вопросы я слушать, а уж тем более отвечать на них, не хотел». Винсент улыбнулся. «Думаю, теперь многое в твоих словах изменится», — произнес он довольным голосом, а затем повернулся ко мне. «Молодец, барон Костельмар, так держать», — добавил он, и его жажда крови мгновенно улетучилась. А ведь пару минут назад он был готов рвать и метать. «Выдвигаемся». Тем временем скомандовал багровый палач и первым пошел вперед. «Жуль, позаботьтесь о пленнике», — приказал Жази здоровяку, и тот снова очень грубо поднял его за шкирку и поставил на ноги. «Вперед», — толкнул он его в спину. Когда Идальго проходил мимо меня, от моих зорких глаз не укрылся его взгляд, полный ненависти и злобы. «А с чего бы у него ко мне были другие чувства?» — подумал я и усмехнулся про себя, после чего пошел вслед за остальными. Наш путь лежал в руины, и, признаться честно, мне не терпелось туда поскорее попасть. Глава 14. Я резко остановился, когда фанги зарычали. Моему примеру последовали и остальные члены нашей небольшой ударной группы, в том числе и багровый палач. «Что с ними?» — спросил Винсент, кивнув на ощетинившихся магических зверей. «Пока не знаю», — ответил я, после чего сразу же воспользовался магическим зрением и посмотрел в ту сторону, куда смотрели Титус и Тина. «Ничего. Странно. Я сконцентрировал магическую энергию в глазах, чтобы иметь возможность видеть дальше и наконец увидел то, что почуяли мои фанги. Это что еще за тварь?» — подумал я, смотря на трехметрового монстра с четырьмя руками, спрятавшийся в густых зарослях и который почему-то стоял на месте и не двигался. «Почему он не нападает?» Там, я указал в направлении монстра, который, судя по его системе энергетических каналов, которые полностью опоясывали все его тело, больше всего напоминал гориллу, большого и мощного примата, которые у нас водились в экваториальных лесах южного континента, который назывался Канда. Ну, только с дополнительной парой рук, соответственно. И еще этот монстр был гораздо больше. «Люк, вы кого-то увидели?» — спросил меня Жумельяк, который был уже рядом со мной. «Да, там какой-то монстр», — указал я в направлении магической твари. «Монстр?» — послышался голос сзади, и я обернулся. Багровый палач стоял в паре метров от меня, и на его лице была довольная улыбка. «Далеко?» — спросил он и потер руки. «Нет», — отрицательно покачал я головой. «Метров 100. «Стоит на месте», — ответил я, и повернул голову обратно в сторону магического зверя, которого я видел благодаря магии, циркулирующей по его паутине энергетических каналов. Именно благодаря ей я мог видеть силуэт твари. «Наконец-то!» — тем временем, — произнес багровый палач. «Я сейчас», — добавил он, и я ощутил резкие магические импульсы, исходящие от него. А затем он резко взлетел в воздух, оставляя за собой яркий красный шлейф. Даже несмотря на то, что я стоял далеко от него, мне пришлось закрыть лицо рукой, ибо жар от его магии обжигал даже на расстоянии. В воздухе сразу же разнесся запах паленого. Я посмотрел на место, откуда он взлетел, и увидел выжженную кругом землю. Дежериньи выругался. Здоровяк стоял ближе всех к Рашфору, и поэтому от его эффектного взлета пострадал больше всего. Я не смог сдержать улыбки, смотря на то, как Жуль хлопает себя по усам и бороде, стараясь их затушить. «Ах-ха-ха!» – рассмеялся Диалымик, наблюдая за другом. «Вот поэтому я стараюсь рядом с ним не ходить», – произнес он, смотря на красное, как помидор, лицо Дежерини, который явно пребывал не в лучшем расположении духа. «Анри, я бы на вашем месте». «Ага, не ходил рядом с багровым палачом, знаю». «Ах-ха!» Лекарь снова заливисто засмеялся. «Ну, я тебе сейчас», здоровяк сжал кулак и уверенно пошел в сторону пересмешника, когда вдруг громыхнуло. Здоровяк замерой повернулся в ту сторону, откуда доносился шум. «Багровый палач развлекается», усмехнулся Анри, а буквально в следующий момент мы услышали приближающиеся из джунглей шаги. Вернее, будет сказать, что это был громкий топот. «Назад!» – успел крикнуть я, когда магическое зрение показало мне, что на нас несется тот самый магический монстр, которого атаковал Винсент Рашфор, и которого он точно не убил, но, вероятно, сильно разозлил, ибо магическая энергия, которая до этого момента спокойно циркулировала в его теле, сейчас была сконцентрирована в руках и ногах. Агререререр! Громкий рык разнесся под джунглем, а спустя мгновение, я увидел, как тварь резко выпрыгнула в воздух. «Все в стороны! Быстро!» — рявкнул я, и надо отдать должное друзьям, среагировали они моментально и все бросились в рассыпную. Земля содрогнулась, когда четырехрукая горилла приземлилась. «Маманконг!» — произнес Дежерине и смачно выругался. «Агреререр!» Снова взревел монстр и начал бить себя руками в грудь. «Не слабо так его Рашфор раззадорил», — подумал я, смотря на опаленную шерсть магического зверя, которую покрывал толстый слой копоти. «А ведь нет бы, для начала, придумать план». «Нет», — сразу бросился в атаку, а нам отдувайся за него. Или такой и был его план, убитый бешеной обезьянкой-переростком. «Как жаль, Жуль, пленник, он на вас». Жумельяк сразу же начал раздавать команды, как это и требовалось от офицера. «Слушаюсь», — пробасил здоровяк, и я увидел, как он рванул к Сервантесу, который попытался спрятаться в ближайших зарослях. И непонятно было, от кого в первую очередь, от монстра или нас. Ну, убежать далеко у него все равно бы не получилось, пока в отряде кардинальского сына был я. В отличие от Джази, Идальго был связан обычными веревками, которые не блокировали его магию, а это означало только одно. Даже если бы он сбежал, я бы все равно его нашел благодаря магическому зрению, и далеко ему уйти в любом случае не удалось. Но сейчас его теоретический побег и последующая поимка были неважны, когда нам противостояла такая огромная тварь, как этот Маманконг. А тем временем, монстр перестал бить себя в грудь и, оглядевшись вокруг, рванул к ближайшему противнику, которым оказался я. Он уже успел сделать несколько шагов, передвигаясь на своих передних двух передних конечностях и задних лапах, когда путь ему преградила Тина. Открыв пасть, она выпустила в него поток морозного воздуха, который ударил в огромную гориллу, и тварь замедлилась. «Рано!» — успел скомандовать я Титусу, который собирался повторить то же, что и его сестра. «Сейчас мне важнее было, чтобы Маманконг был замедлен, нежели нанести ему повреждения огнем, которые, судя по тому, что он был здесь, были не такими уж для него и критичными». Фанг послушал и отступил назад, в то время как я сам начал концентрироваться на одной из своих убойных техник – укус Василиска. «Агреререр!» – вновь взревел монстр и с силой ударил руками по земле. Ледяная корка, которая покрывала его тело, не выдержала и разбилась на мириады мелких осколков, а сам Маманконг рванул дальше с той же прытью, а то и быстрее. «Черт!» – выругался я про себя, понимая, что не успею подготовить свою технику. «Ладно, сделаем по-другому». Я уже собрался было подгадать момент, чтобы уклониться от атаки магического зверя, чтобы разорвать с ним дистанцию, когда на помощь пришел Диалымик. Я на время закрыл рукой глаза, когда яркая вспышка озарила джунгли. Монстр снова взревел и попытался остановиться, но у него это не вышло. Скорость он набрал немалую, поэтому, завалившись вперед, он рухнул, и несколько метров его еще протащило по земле, прежде чем он смог остановиться. «Титус, огня!» Дал я команду Фангу, и мой питомец, подскочив ко мне, открыл пасть, и в Маманконга ударил мощный поток пламени. «Видимо, огонь на него и правда плохо действует», — подумал я, когда, не обращая внимания на яростное пламя Титуса, горилла поднялась, а затем соединила верхние две конечности у себя над головой, а затем ударила ими по земле. Я успел ощутить мощный магический импульс, который появился в момент удара, прежде чем вся земля заходила ходуном. Аво! Я едва смог устоять на ногах, когда поверхность земли, на которой я стоял, начало дико качаться из стороны в сторону. А вот мои друзья были менее ловкими, и двое из них уже лежали на земле, причем одним из них был Жумельяк, который, складывая магические символы, явно пытался использовать какое-то из своих заклинаний. Если следовать логике, то это должен был быть полет. А вот Дежерень меня изрядно удивил. Несмотря на свою неповоротливость, здоровяк все еще находился на ногах и при этом хорошо сохранял баланс и не падал. Хотя, тут могло сказаться то, что у Жуля был элемент земли, такой же, как и у нашего противника, а это вторая ступень. А уж не чей-то ли это фамильяр, вдруг пришла мне в голову здравая мысль. Может, тут рядом есть друид, подумал я дальше, и чтобы не упасть, присел на одно колено. Так было проще сохранять равновесие. Я использовал магическое зрение и начал концентрировать ману в глазах, чтобы иметь возможность видеть дальше. К монстру, судя по тому, что он метался на одном месте, видимо, все еще не вернулась способность видеть, поэтому какое-то время в запасе у меня было. Плюс, мои фанги начали брать мамонконга в кольца, что в очередной раз доказывало, что они сильно умнее, чем обычные звери. А тем временем, я не обнаружил никого, кроме этого монстра, вокруг нас не было других, если не считать, конечно, насекомых. Этих магических тварей хватало, особенно их много стало, когда мы зашли в джунгли, которые назывались просто южными. Они просто кишели магическими мелкими тварями, каждая из которых так и норовила ужалить или выпить кровь. Благо у багрового палача нашлись специальные алхимические препараты, которые как раз отпугивали насекомых. Но сейчас старшего сына семьи Рашфоров рядом не было, и они вновь слетелись по нашей душе, словно на званый ужин. Кстати, стоило мне подумать о Винсенте, как я увидел темный силуэт в небе над собой, а затем я ощутил мощный магический импульс, который во много раз превосходил по силе те, что я чувствовал до этого, и исходил он именно сверху. Он что, решил таким образом от меня избавиться? Пронеслась в моей голове мысль, когда ярко-красная вспышка осветила небо. А что, даже не прикопаешься, скажет, целился в монстра, а я, просто, подвернулся и все. Ну уж нет, кое-как удерживаясь на ногах, я поднялся. За мной, скомандовал я Титусу и Тине, которые на качающейся земле чувствовали себя лучше, чем я, после чего начал быстро разрывать расстояние между собой и монстром. И как оказалось, не зря. Когда багровый палач выпустил заклинание, мне на какой-то миг показалось, что все цвета из мира пропали и остался лишь один, огненно-красный в небе. Мамонконг даже в себя прийти не успел, когда его тело пронзило заклинание в форме копья, которое проделало огромную дыру в его грудной клетке, а вслед за этим случился мощный взрыв, от которого меня укрыл Титус. Фанг просто закрыл меня собой, в то время как Тины вообще не было видно рядом. Удерживаясь за мощную и мускулистую шею своего питомца, я не отлетел в сторону от сильной взрывной волны, которая последовала следом за попаданием в тело четырехрукой гориллы. Всех хуже пришлось Анри, так как к этому времени Жумельяк уже успел взлететь, а Дежерень устоял на ногах, явно воспользовавшись каким-то из своих заклинаний земли. А вот бедолагу лекаря сейчас по всем ухабам кувырком несло взрывной волной от эпицентра в сторону, и в какой-то момент, когда его тело, наконец, остановилось, я всерьез стал переживать за его здоровье, ибо пересмешник не двигался. Анри, я отпустил шею Титуса и со всех ног рванул к Диаламику. Оказавшись рядом с ним, я приложил пальцы к его пульсу на шее. Живой. Ха-ха. Он резко принял сидячее положение и начал кашлять, попутно выплевывая куски почвы и зелени, которая, видимо, попала ему в рот, пока он кувыркался по земле. «С вами все в порядке?» – спросил я пересмешника. «А это незаметно?» – ответил он вопросом на вопрос, после чего сложил несколько быстрых жестов одной из рук. Его правая ладонь засветилась ярким золотым светом. «Ха-ха!» – снова закашлялся он, после чего вытер рукой рот, и на его ладони осталась кровь. Пересмешник грязно выругался. «Пару ребер сломал», — произнес он и приложил светящуюся ладонь к своей грудной клетке и снова закашлялся. «Вы целы, дорогой Анри?» Громкий бас послышался у меня за спиной. «Да, жить буду», — ответил ему пересмешник и поморщился. «Этот Рашфор, он. Предлагаю лишний раз подумать, прежде чем закончить эту фразу», — произнес знакомый голос за моей спиной. Обернувшись, я, конечно же, увидел за спиной багрового палача. «Я согласен с Жулем, Я поднялся на ноги и посмотрел Винсенту в глаза. Мы бы и без вашей помощи справились с этим чудовищем. Не обязательно было использовать настолько мощное и опасное для нас заклинание, добавил я и краем глаза заметил, как мои фанги начали заходить Крашфару за спину. «Опасное для вас», — усмехнулся огненный маг. «Именно. Зачем было подвергать мою жизнь и жизнь месье Диаламика опасности?» — прямо спросил я. «Если бы я не отошел от монстра, то была вероятность, что вы убьете и меня», — холодным тоном произнес я, продолжая смотреть собеседнику в глаза.